Наташ, эта история, с которой мы начнем, она возникла, как ни странно, в Иркуте и всколыхнула старые воспоминания об очень давно прошедших временах. Вы увидели в каталоге вот этих книг, которые уничтожены в Иркуте, одну или даже две книги, которые вы когда-то готовили.
Вы знаете, тут даже так получилось. Я вначале заглянула просто случайно в news.ru.com и увидела просто фотографию. Просто была фотка. Книги были свалены на столе, и я узнала обложку. Списка никакого не было. Сообщение было, что вот в республике Коми жгут книги, и что вообще велено их изъять из всех библиотек. Я увидела свою обложку. Тут я немножко обалдела. И полезла тогда в интернет смотреть и нашла уже потом где-то через эхо, через что-то, часть списка, скриншот, не полный список, но скриншот, в котором была вот эта книжка, которую мы делали, в общем, вместе с Сергеем. Он делал ее с Леной Гольцовой, ну и я тоже в этом участвовала. Это книжка «Антология французского сюрреализма», 20-е годы.
В каком году она вышла?
Она вышла в 94-м.
И тогда вы сотрудничали с фондом Сороса. Он ведь давал деньги на огромное количество проектов гуманитарных.
Да, фонд Сороса, он очень как-то давал ловко и удобно эти деньги. Их было удобно брать, то есть не было смущения, потому что издательство само занималось всем. Издательство решало вопросы редподготовки, издательство выпускало тираж. А потом фонд Сороса за свои деньги покупал часть тиража для того, чтобы бесплатно отправить в библиотеки. Благородный способ это сделать. Часть тиража, чтобы бесплатно отправить в какие-то дальние библиотеки, вот в ту самую, в Иркуту, в республику Коми.
Таким образом, там это оказалось. Ну, как
там
видите,
это и оказалось. Благодаря Соросу это действительно не какое-то московское издательство специально посылало, а фонд Сороса занимался тем, что он в провинцию отправлял вот такие книжки, которые, в общем-то, может быть, даже там никому и не нужны, но в надежде, что когда-то будут нужны, в надежде, что когда-то кому-то, ну, кто-то встанет на цыпочки, дотянется и возьмет французский сюрреализм, ну, черт возьми.
Оказалось, что прошло 20 лет, и эти книги не только не востребованы, но и признаны фактически антинародными и подрывными.
А вы знаете, я увидела потом эту формулировку, потому что там же это шло как-то через решение Думы, и формулировка была «вещи вредные для идеологии русского народа». Не ручаюсь за точность цитаты, но абсолютно ручаюсь за смысл. Смысл был такой, я просто обалдела. Мне показалось, что вообще, ну, я как-то всегда надеялась вообще-то, что я не доживу. Что ежели такие времена когда-то вернутся, то я уж как-нибудь успею не дожить. Сергей не дожил, ему повезло.
Наташа, но, наверное, нужно немножко объяснить нашим молодым слушателям о том, что такое фонд Сороса, почему он финансировал книги, которые совершенно не имеют никакого отношения ни к политике, ни к чему, типа антологии сюрреализма, потому что сейчас ощущение же такое, благодаря пропаганде, что это какая-то подрывная организация, которая пыталась захватить Россию или что-то такое, и фонд
Сороса... Ну, конечно, злодей, который внедрялся. А на самом деле это, ну, такой, в общем, международный финансист венгерского происхождения, у которого сердце болело как-то за, в общем, как ни смешно, за гуманитарную культуру. То есть за самую бесполезную вещь на свете. Потому что вы ведь знаете, то, что так произошло, и все сразу начинают ахать и прыгать, и падать в обморок. Ну, так же, как я. Все начинают говорить, ах, вот книжки уничтожают, теперь скоро людей будут убивать. Ну, постойте, во-первых, людей уже убивают. Во-вторых, книжки уничтожают вот эти самые, понимаете, самые безобидные гуманитарные книжки. Ну, какая идеологическая диверсия в каких-нибудь, не знаю, социологических исследованиях, психологических студиях или в этом самом французском сюрреализме? Ну, черт возьми! У меня такое вообще ощущение. Я даже не думаю вот так, ах, вот ГУЛАГ пришел. Ну да, ну, конечно, он, наверное, пришел. Наверное, он так уже поставил стопу и как-то уже вот пролез на порог, и дверь не защелкнется. Но я думаю, тут еще что-то есть в этом странное, дикое, как если бы уничтожали самое беззащитное. Я не знаю, ну вот те же Стругацкие, там «Дикие лебеди», да, это вот мокрецы там, вот эти, которые читают, которые просто читают, которым просто нужны какие-то странные вещи, далекие от нормальной жизни, от менеджмента, от выживания, от социальных вопросов, даже от политики, от всего, просто какое-то совершенно бесполезное, бесполезное в высоком смысле гуманитарное знание. На него ополчились. Вот это очень странно. Те, кто буковки складывает, те, кто говорит, те, кто какие-то слова произносит и от этого заводится, и от этого балдеет, и от этого опьяняется. Вот как-то все это должно быть уничтожено, сглажено, срезано под корень. Вот для меня это страшно. Для меня даже не политическая сторона так страшна. Она, конечно, чудовищна, но это как-то понятно, это бросается в глаза. Это что ломится в открытую дверь? Понятно, что это ужасно. А вот какая-то это странная, черт возьми, что за поход против несчастных этих гуманитариев, очкариков, вот этих скрюченных, которые сидят перед книжкой, перед компьютером и чего-то там себе изучают. Я изучаю санскрит. Вот я, например, санскритолог. Ну, более бесполезные вещи трудно себе вообразить. Ну и французский сюрреализм тоже. Или Киркегор. Это я говорю просто о своих увлечениях. О своих увлечениях, которые ну, реальны, которые как-то в книжки переходят, которые вот как-то существуют. Так это для меня. Подрывная деятельность. Ой, Господи. Господи, ну что? Посмотрите сами, посмотрите на эту несчастную обложку. Ну посмотрите. Французский сюрреализм. Антология. 20-е годы.
Наверное, нужно еще упомянуть о том, что в 90-е годы если бы не было этих денег Сороса, то никаких денег на издание просто бы не было.
Никогда. Никогда никаких. Я сейчас страшно боюсь еще, знаете, просто того, ну, потому что я так или иначе думаю о Сереже и думаю о том, что он пытался сделать. Он же пытался превратить ГИТИС в университет, во что-то, ну, не знаю, там, европейского пошиба, во что-то высокое, во что-то, где не просто обучали бы ремеслу театральному, но где было бы гуманитарное знание на каком-то уровне. Я думаю о том, что вот в этом открытом пространстве, в этой серии, которую он основал, где выходили классики европейского авангарда в переводах, это все выходило, в общем, тоже на западные деньги. Там была программа «Пушкин», там было французское посольство, «Сорос». Я боюсь, сейчас еще что-нибудь сожгут. Ну, еще что-нибудь сожгут, но не останется же ничего. Там выходил «Жене», там выходили французские пьесы Бекета, там выходил «Кальтес», там выходило уже после Сережи, но в рамках той же программы, уже после Сережи, после его гибели, его ведь убили. Его ведь убили. Как сожгли книгу, так убили Сережу. Выходило уже после «Я без него» делала Маргарит Дюрас. И это все, ну что, ну а потом кто-нибудь скажет, а это тоже вредно, идеологически вредно для нашего общества.
Наташа, мне не хочется бередить старые раны, но вы заговорили сами об этом. Что тогда произошло и найден ли убийца?
Вы знаете, его убили. Его убили в 2000 году, как раз в год вот этого перелома, слома, когда, в общем, многое изменилось вообще в жизни, ну, так скажем, в жизни общества, не только в культуре, не только, ну, в жизни общества. Убили, понятно, не по частным мотивам, а как убивают? Положение, деньги, решения. Что-то предлагали, а он был человек, вы знаете, он совсем не функционер по складу, совсем был не чиновник, он был, как я, человек университетский, человек академический, университетский, вот этот тоже в очочках над книжками. И очень он не с руки показался, и уже к этому времени не подходил. А никого не нашли. Я думаю, что все знают, кто к этому приложил руку. Я думаю, все в Москве знают, и не только в Москве. Я знаю. Но как? Ну, много таких убийств. Это же не одно, не единственное, не первое, не последнее убийство, к сожалению.
Они хотели захватить университет?
Нет, там, как я понимаю, конкретная причина была гораздо более простая. Там было строительство, на строительстве отмываются деньги. Сергей, ну, какой-то человек был. Он просто как-то никаким боком не мог повернуться к этому. Он в какой-то момент сказал: «Нет, вы что?» В тот момент и тем людям, кому нельзя было говорить «нет».
Ну вот и сейчас сжигают книги, которые...
А сейчас сжигают книги, которые он делал. Это все, понимаете, это близко, это одинаково. Я очень боюсь, что эти самые классики французского авангарда, а он очень ужасно за это держался. Для него и для меня это же было самое драгоценное. Вести, чтобы все видели, чтобы знали, чтобы пользовались. Жене, Кальтес, Бекет, Дюрас – Арто, Антонен Арто, что-то такое, без чего нельзя дальше идти. Потому что какие-то вещи нельзя пропускать. Какие-то вещи в культуре существуют, как не просто краеугольный камень, а такой камень, который не подвинуть, не сдвинуть, не повернуть. Его обязательно надо проходить, его надо использовать как ступеньку, приступочку, и по ней идти дальше. Если будет пропуск в этом месте, дырка, то что-то не сложится, в нашей культуре.
Между прочим, и Кольтес, и Дюрас – это единственные русские издания, которые вы сделали, ведь с тех пор не было никаких новых, и эти не
переизданы. Я этим ужасно
переизданы.
Горжусь. Я ужасно этим горжусь, потому что в том, что касается пьес, ну, Сергей, естественно, был заинтересован в том, чтобы это была драматургия, потому что ГИТИС – это было издательство ГИТИС, которое он хотел сделать энциклопедическим, университетским издательством. А Дюрас я уже делала после него, уже когда была с Васильевым в Лионе. Потому что после того, как Сергея убили, как только я встала на ноги через сколько-то месяцев, и Васильев меня спас и поднял, и за шиворот взял, и на эти самые ножки поставил, я уехала. А потом вот с Васильевым и начался этот проект в Лионе. Значительный проект, не скажу для России, скажу для Франции. Для Франции значительный проект. Вот как раз с 2004 года у Васильева вот это началась история французская. В 2006-м его изгнали из России. Вот еще одна история потери. Еще одна история. Театр вроде стоит, но как будто сожжен, потому что мастер-то изгнан. А в 2004-м уже с Васильевым, уже в Лионе, я уже делала Дюрас. И делала как бы вместе и в память Сережи тоже. А сейчас Дюрас очень хорошо отозвалась, потому что мы же сейчас, Василий сейчас ставит, в Комедии Франсез он ставит Дюрас. Это вторая Дюрас в его жизни. Это я соблазнила, это я виновата, это я горжусь. Он ставил целые дни напролет под деревьями, и вот сейчас он ставит две пьесы Дюрас вместе в один спектакль. Музыка и вторая музыка. Если будет интересно, то я в какой-то момент расскажу об этом, потому что это совсем необычная постановка. Но она тянется оттуда, от тех книг, которые в ГИТИСе выходили. От тех книг, которые ну, кто-то с Запада помогал издавать. Кто-то поддерживал, под локоток подводил, а книжки все-таки мы делали сами. Могу рассказать, когда попросите.
Вот попрошу прямо сейчас, потому что как раз время для этого рассказа.
А можно, да? Потому что это удивительно замечательная такая необычная история. Васильев, он ставил зимой 2001-2002 год, он ставил «Амфитрион». Это второй его был спектакль в Комедии Франсез после «Маскарада». Он ставил «Амфитрион», там у него были замечательные актеры Эрик Рюф и Флоранс Виала. И так получилось, что через какое-то время, вдруг, только что, сколько-то месяцев тому назад, пришел к началу сезона, собственно, летом-то это и случилось, пришел владеть комедией «Франсез», пришел Эрик Рюф, тот актер, который играл «Амфитриона». И вот актер, который прошел через Васильева, это значит не просто через школу Васильева, это значит тот актер, который был соблазнен, измучен, который был продвинут, который не может забыть никогда, потому что ни один актер не может забыть никогда, никак, никаким способом. Вот этот актер стал директором Комедии Франсез, художественным руководителем Комедии Франсез. И первое, что он сделал, он позвал Анатолия Васильева и сказал: «Слушай, ты не обещал, ты должен, ты обязан. Давай, делай что-нибудь». Кольтеса, которого Василий хотел сделать, он хотел сделать «Западную пристань». Кольтеса не стали делать, потому что у Комедии Франсез был ну, небольшой такой скандал, такая литигация юридическая с братом Кольтеса. Там расхождения были по авторским правам. Поэтому было не с руки. И второй был выбор у Васильева, не у Эрика Рюфа, у Васильева, который предлагал. Второй был выбор – это Дюрас. Я уж тут скажу прямо так нагло и нахально, скажу «моя Дюрас», потому что ну, я переводила, и я делала, и я хотела, и книжка как бы я. Вторая пьеса для Васильева, а вот здесь в «Комедии Франсез» вот так вот они будут теперь. Вот делается эта Маргарита Дюрас, она делается совершенно необычно, потому что он сказал: «Я буду делать две вещи сразу». Маргарет Дюрас писала музыку в 65-м году для BBC в Лондоне, как радиопьесу. А потом через 20 лет После очень тяжелого периода в своей жизни она вернулась к этому и переписала текст совершенно. Ровно через 20 лет, в 85-м, она пишет пьесу, которая называется «Вторая музыка». «Музыка дуземма». У нее такое итальянское слово «музыка», и потом идет «дуземма». Вот она это сделала и повернула все совсем в другую сторону. А Васильев будет делать две эти пьесы, но он будет делать в трех частях. Я сейчас прямо быстро расскажу, как это будет. Я выдам секрет, потому что никто не знает еще. Первая часть – это музыка. То есть это вот та самая пьеска, которая была в 65-м году, довольно простая, еще как бы вроде бы о человеческих отношениях. О расставании. Мужчина, женщина развелись, проводят одну ночь в отеле, разговаривая, говоря о том, что не сложилось, или что сложилось, или что это было, и нужно ли это было, и расстаются окончательно. Эта музыка будет делаться Васильевым как первая часть спектакля, и она будет делаться, я думаю, довольно экстремально, насколько я вижу вот сейчас по этюдам, потому что это делается через психологию, или, как Васильев бы сказал, через театр ситуации. То есть то реально человеческое, что есть, но в пределе, в радикальном, в экстремальном, в том пределе на разрыв, насколько человеческая природа сама способна. Способна напрягаться, способна выдавать крайнее, последнее, к чему эта природа предназначена. А потом будет вторая часть спектакля. Это первый акт второй музыки. Чтобы не запутались, значит, первая часть – это просто музыка, а потом будет идти вторая и третья часть. Это первая и вторая часть второй музыки. Вторая часть будет играться как игрушка, как то же самое, но уже не на разрыв сердца, в крайнем пределе, когда захлебываются, отчаиваются, а как игра вокруг этих отношений, то, что Васильев называет игровыми структурами, то, чем он стал заниматься в более поздний период своей жизни и творчества. То, что началось, наверное, с шести персонажей из Сирсо, а потом ушло уже и в Илиаду, и в Медею. Ну, как игрушка. Легко. Легко. Игровые структуры, но легко, легко просто. А третья часть – это тот материал, который был полностью дописан. Это совершенно новый материал, прибавленный уже 85-го года. То, что Дюрас переделала, дописала и сделала новым. Это когда человеческие отношения используются просто как средство, ну, не знаю, такой велосипед, самокат, некое средство передвижения, инструмент для того, чтобы выйти дальше, продвинуться из, но выйти в метафизику, где холодно, где речь идет не о тепле соединения, не о том, что можно на другого опереться, а о том, что другого можно держать рядом и, грубо прозвучит, использовать для того, чтобы вместе пройти, подняться гораздо выше. Там такая странная будет декорация. Мы будем играть, Василий выбрал, мы будем играть не в зале Ришелье, а будем играть во Вье-Колумбье, в Старой Голубятне. Это театр Копо, тоже для французов очень важная традиция. И там такая сцена, она не очень велика, но ее можно развернуть вверх и вниз. Не в стороны, а вверх и вниз. Так что все входить на сцену надо не сбоку. Там будут окна, сбоку будут окна, там будет свет идти, там будут еще свои истории с боков. А актеры будут выходить снизу и подниматься по лестнице, идти вверх, 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 выше. Вверх, 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 выше. В этой голубятне, под купол, под далеко, под колосники, уходя по лестнице. Но это действие выведет. Это к концу третьей части, где уже надо подниматься, и где воздух остужен, где он холоден и поскрипывает, поскрипывает железом, этим заморозками. Но это там, где уже нет основы. И когда ты поднимаешься вверх по деревянной лестнице, в старый голубятник, я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня, где почти не на что опереться, и ты карабкаешься из последних сил выше, выше, дальше, дальше. Где голуби, где щели, куда бьет свет, где со всех сторон ветер продувает, и вот эти щели, и ты поднимаешься, понимаешь, насколько сил хватает. Насколько сил хватает, потому что тот свет, который светит там, это не теплый свет человеческого общежития, человеческих отношений. Это такой более холодный свет. Свет страсти, свет метафизики. Я не скажу там глупости всякие, я не скажу мудрости, даже не скажу истины. Я скажу свет чего-то, что открывается. Вот там все будет в этих щелях, в этих дырках. Что-то, что открывается. Что-то, что открывается в усилии подъема. И страсть здесь есть. Эротическая, страшная, сексуальная, предельная, но та страсть, которая просто открывает, которая просто штопор, открывашка для того, чтобы сдвинуть картон, чтобы открыть дверь и показать. Просто показать тот проем, в который дует ветер, в который светит свет. Вот примерно так.
Так жаль, что Маргарит Дюрас не сможет увидеть эту постановку
да,
и не
да.
узнала, что ведь книга вышла уже после ее смерти. Она умерла в 96-м.
Ну, писала она в 85-м. Писала она ей очень важно было переписать. Она не могла оставить тот первый вариант. Она ушла сама дальше. Она же стала сама очень радикальной, очень предельной в последний период своего творчества. И она сама ушла дальше. Ей очень хотелось, это было важно.
Она постоянно
У нее была
перерабатывала.
Опубликована, пьеса была поставлена. Она ставила сама. Но она, правда, ставила не так. Она делала, знаете, она делала все-таки салон в гостинице. Она делала мебель, она делала салон, она делала старую гостиницу в Нормандии. Ой, Нормандия, я ездила туда. Я только что жила в доме Маргарет Дюрас, там эти черные камни, Le Roche Noir. Я там неделю прожила, я там специально купила одна, поехала, просто чтобы побыть. Такой свет сквозь тучи, узкий свет, когда солнце становится как луна. Вот так светит. И вот эти планки деревянные, планшет, настеленный театральный планшет. Та дорога, которая идет вдоль моря. Это вот так. Это Дюрас. И она сама ставила, но она делала все-таки отель в Нормандии. А мы делаем что-то другое, старую голубятню всего лишь. В Вью Колумбье это так и есть. Старая голубятня, где голубки живут. Даже не голуби толстые, городские, раскормленные, а голубки, те, которые более сухие, тощие, и немножко розовые, что ли, фиолетовые. Голубки эти. Вот старая голубятня.
Я только что понял, что исполняется ведь 10 лет со дня изгнания Анатолия Васильева из театра через
да.
месяц.
Да, шестой год. Шестой год. Это все при мне было. Шестой год.
Наташа, почему это произошло?
Это произошло, потому что он не сошелся с властями. Тут он меня, наверное, сругает совсем. И будут говорить, ну вот не нужно было это все поднимать. Но ведь действительно, не сошелся с бюрократами, с властями. Говорили, театр должен быть эффективным. Что это значит? Ну как, устраивать дни рождения для олигархов, устраивать выставки автомобилей, устраивать массу мероприятий полезных, гламурных, приятных для всех, для всего московского общества. А он работал как лаборатория, этот театр. И Васильев задумывал его как лабораторию, не как театр коммерческий, репертуарный, не как театр, который служит вот этим, ну, не знаю, там, богатым, состоятельным, разным людям, которые ищут приятного, а как театр, где пробуют что-то совсем другое, пробуют новое, пробуют, чего не было, пробуют, не всегда получается, пробуют. Это не подходило. Театр должен быть эффективным. Так было сказано. Лужков сказал.
Он до сих пор переживает эти события десятилетней давности, или это все уже забыто, и во Франции ему хорошо?
Дмитрий, он работает даже не только во Франции, он работает во всей Европе.
Да-да, я знаю, в Будапеште.
Он человек
да.
абсолютно русский. Угу. Вот это вся беда. Он человек совершенно абсолютно русский, который не может существовать без русского языка, без русской культуры, без русской какой-то сцепки, без русского способа реагировать, без русской психологии, ментальности, без русской метафизики. Он хочет этого и этим только живет. Этим он, кстати, кормит французов, как этих птенцов-синичек, кому в рот вкладывает это. Им не всегда это нужно, но он вкладывает. Очень русский человек. В этом смысле он может работать где угодно, но горевать он будет всегда. И в эту щель тоже всегда дует.
Наташа, а вы горюете от разлуки с Москвой?
Я нет. Она у меня убила Сергея. Я нет. Я приезжаю из-за того, что у меня там папа и сестра. Только из-за этого. Иначе бы я не приезжала вовсе. Потому что Москва в разных своих ипостасях и разными своими коготками убила у меня Сергея.